Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Константин Мацан. Мы продолжаем наш разговор. С нами сегодня на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И одна из новостей, ну не новостей, вернее, а дат этой недели такая, что просто невозможно о ней с вами не поговорить. 199 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Не раз мы к этому автору в наших разговорах обращались, и наши слушатели знают, какую важность для вас этот автор в жизни представляет. И вы знаете, думая, о чем вот вас можно было бы на эту тему спросить сейчас, я вот о чем подумал. Так или иначе, как правило, разговор о Достоевском в этом смысле у нас с вами касается романы «Братья Карамазовы», ну, как вот по большей части. А какие еще произведения Достоевского как-то вам в жизни были важны, и почему, помимо «Братьев Карамазовых»?
Ну, я сейчас вот я боюсь соврать, но, наверное, все-таки первая моя книга была «Преступление и наказание», которую мы изучали в школе, ну, читали в школе, хотя могу ошибиться. Ну, естественно, я, так сказать, все, что, там, не знаю, все эти великие романы Достоевского были прочитаны. Это, конечно, «Идиот», «Подросток», и «Униженные и оскорбленные». И, ну, в общем, все основные произведения. Потом «Дневники». Вот. Конечно, «Записки из мертвого дома» для меня были таким очень важным. Конечно, «Кроткая», рассказ, за который, если не ошибаюсь, Кнут Гамсун отдавал всю западную литературу. Ну, как-то там какое-то такое было интересное соотношение, что ли, сравнение. Вот. И ну, я как-то вот при всей особой любви к «Братьям Карамазовым», просто книги, которые я чаще всего перечитывал, у меня, как мне кажется, есть какое-то цельное восприятие Достоевского, некое творчество, потому что оно, наверное, цельным и является. Причем для меня Достоевский, вот когда, знаете, иногда говорят, Достоевский, это вот там мрачно, мрачный Петербург, там еще что-то. Мне кажется, что Достоевский это очень глубоко, но при этом это может быть тяжело, душераздирающе, а может быть, в общем, весело и очень смешно даже. Вот. Есть. Даже когда-то я помню, у меня была книжка из серии «Классики и современники», он назывался «Юмор серьезных писателей». И там был какой-то рассказ «Крокодил», по-моему, Достоевского. И мой друг и учитель первый, Вячеслав Николаевич, сказал, ну, я юмор у Достоевского нахожу в любом произведении, для этого мне не нужно там смотреть какие-то антологии юмора серьезных писателей. Но, тем не менее, вот тоже, кстати, верная мысль, я имею в виду о юморе, который у Достоевского особый, интересный, и тоже, безусловно, есть.
Я почему-то вспоминаю сейчас одну из фраз романа «Бесы», пытаюсь вспомнить ее начало про Степана Трофимовича Верховенского, который был таким, значит, старорежимным либералом, впадал во всякие, ну, условно говоря, ереси, во всякие, значит, модные движения, постепенно стал впадать в шампанское, пишет Достоевский. Ему очень смешно.
Ну, вот как раз-таки «Бесы», который я, роман, который я, конечно, читал в студенческие годы, и, по-моему, больше никогда к нему не возвращался. Вот это, может быть, одна из тех книг, которые я знаю меньше, чем хотелось бы, и вот все надеюсь вот, перечитать. Вот. Понятно, что каким-то там отдельным главам и образом все время возвращаешься, но вот то, что я, наверное, может быть, единственный из вот этих так называемых великих романов Достоевского, который я читал один раз всего.
Меня поразило, как в каком-то интервью Людмила Сараскина, известный исследователь Достоевского, так как-то в проброс, как некоторую само собой разумеющуюся вещь, сказала, что вот роман «Бесы», роман, в котором Достоевский превзошел самого себя, то есть она как-то почему-то по каким-то причинам, я сейчас не могу по каким воспроизвести, именно роман «Бесы» поставила вот на самую вершину. Это просто такое замечание, потому что как по-разному бывает оцениваются произведения писателя. Я еще почему спросил про «Братьев Карамазовых», и вот какая мысль в этом смысле возникла. Это последний роман Достоевского, в каком-то смысле зрелый Достоевский, уже, ну так говоря, сухим научным языком, построивший некоторую систему и изложивший очень полно свои взгляды, продумавший эти взгляды и очень разнообразно, многопланово их соединивший в одном романе. И вы часто к этому роману обращаетесь. А более ранние произведения Достоевского, есть ощущение, что в них писатель как бы мучается той мыслью, которая возникает. Там «Записки из подполья», «Записки из мертвого дома». Это мы еще видим, как вот эта мысль, как это видение Достоевского формируется на глазах у нас. Как вот очень, по-моему, замечательно у вас в программе Парсуна Дмитрий Бак в свое время сказал, что мы читаем Достоевского сразу как великого писателя. А вот если взять роман «Бедные люди» первый и видеть там начинающего писателя, еще пока не написавшего «Братья Карамазовы», то падают какие-то привычные восприятия и по-другому звучит текст. Вот вам так не кажется?
Я думаю, что да, но здесь есть еще вот какой ракурс. Ведь вот вы сказали систему, да, но система – это скорее то, что относится к философам, и то, смотря какого там времени. Но вот если философию можно попытаться изложить того или иного мыслителя, вот там, даже древних, если взять, ну, Сократа сложно, поскольку непонятно, что на самом деле он говорил, но даже если взять там Платона, Аристотеля, все это многократно описано, хотя мы понимаем, что те тексты, которые дошли, они не были самым главным, о чем эти философы думали и вообще относились к текстам, несмотря на то, что они их писали, в отличие от Сократа, но относились примерно так, как Сократ все равно. Да, это была эта же школа, которая главным предполагала живой диалог и нахождение, и, собственно, ценность этого диалога. Вот. А то, что вот мы изучаем как Аристотеля, это же ведь конспекты его личные, там, ну, или те, кто записывает подготовки вот именно к таким беседам, не к лекциям даже в современном понимании. Вот. Поэтому, конечно, мы знаем. Ну, тем не менее, да, вот у философа, это просто другая тема, да, у философа можно изложить некую историю, некую систему. То вот особенности художественного творчества, они заключаются в том, что вот таким высказыванием является текст целиком. Понимаете, вот Юрий Михайлович Лотман в свое время замечательно про это говорил, писал, когда он говорил, что вот этот подход в учебниках, когда содержание книги пересказывается на двух страницах и считается, что это вот о чем эта книга. Да? Более глупого вопроса нельзя себе придумать. Потому что, чтобы понять, о чем эта книга, нужно прочитать всю книгу. Если бы понять можно было, о чем эта книга на двух страницах, то зачем тогда писать еще 600? Вот, тогда эти писатели, в общем, странные люди. И вот поэтому я думаю, что там ранний, поздний, тем более, что ведь «Братья Карамазовы» были последним произведением, но не законченным замыслом Достоевского. Да, это только была первая часть его замысла, который он хотел воплотить, описывая жизнь Алёши, да, в первую очередь. И этот замысел уже, в общем-то, существовал. Вот, но точно так же таким высказыванием цельным, законченным для своего времени являются и другие его произведения. Вот вы спрашивали еще какие. Вот для меня роман «Подросток» в свое время, причем с первых страниц, потому что это вот прямо на первой странице подростка есть эта фраза, что нужно быть слишком подло влюбленным в самого себя, чтобы без стыда писать о себе. Вот для меня она просто, одна эта фраза была очень значимой и много заставила там передумать, переосмыслить. И вот со мной идет вот в жизни, по жизни идет эта фраза вот с момента, когда я ее прочел. Вот, поэтому вот много всего тут интересного.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами на связи. программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор, и мне хотелось бы еще немножко про Достоевского поговорить в связи с его днем рождения, который был на этой неделе 11 ноября. Я напомню, что 99 лет Достоевскому, в следующем году будем отмечать юбилей 200-летний, и обязательно к этой теме вернемся. Но вот сейчас вот еще о чем хотел сказать, вернее спросить. Вы упомянули, заострили внимание, что не нужно ждать от Достоевского системы какой-то, вот, которая была бы выстроена. Это художественное творчество, к нему предъявляются другие критерии оценки и восприятия. С другой стороны, и Достоевский, например, Толстой, обязательно входят в, допустим, любой учебник русской философии, по истории русской философии. И не просто потому, что они очень умные, а потому что, как тоже многие историки замечают, до какого-то времени, фактически до 19 века, не было в России собственной такой оригинальной философской мысли. И для многих до сих пор вопрос, есть ли она, появилась ли она позже. Но никто не спорит, как правило, с тем, что это оригинальное такое мировоззренческое направление просто выразилось в русской культуре не в трактатах системных, как, например, у Канта или Гегеля, а в литературе, в художественной литературе, которая потому и стала такой глубокой и великой человеческой, что вот все те потребности осмыслить жизнь перешли в нее, вернее, не перешли, а реализовались именно в ней, а не в философских трактатах. И в этом смысле, вот в том ключе, в котором вы обычно ставите вопрос в конце программы Парсуна, Достоевский философ и писатель, разделить нельзя, объединить. Где вы ставите знак
препинания? Я думаю, что вопроса не существует. Я, знаете, я очень скептически...
Хороший ответ.
Да, я просто очень скептически отношусь вот к... Да поймут меня все правильно, никто не обидится, ко всем этим философии Достоевского и прочее. И даже включение в учебники. Это, в этом есть определенная, ну не то чтобы натяжка, да? Хотя может быть и натяжка, потому что, конечно... Ни Толстой, ни Достоевский, никакими философами вот с точки зрения философии 19 века, не знаю, 21-го, 18-го, они, конечно, не были. И вы правы совершенно, под сомнение ставится вопрос вообще о каких-то таких законченных системах русских философов, при том, что у нас были, безусловно, философы по преимуществу, люди, которые, ну, если говорить таким вот языком плохих учебников масштаба Гегеля и Канта, да, не знаю, Владимир Сергеевич Соловьев, но это люди, которые уходили в такие какие-то сугубо богословские или околобогословские размышления, или философско-богословские, но они не создавали, вот все-таки западная философия имеет некое, ну, если хотите, стандарт, да, что такое, кто такой философ со своей системой, это человек, который простроил простроил систему, покоящуюся на трех китах: онтология, гносеология, этика, да, или там аксиология, кто-то говорит. Вот. И, в общем, законченная система, будь то Гегеля, Канта, она эти вот учения их содержит, вполне такие описанные, выраженные, оформленные именно вот эти составляющие системы. Вот, насколько я понимаю, я не специалист по русской философии, пусть меня не поправят, если что-то не то скажу, но, по-моему, вот как раз-таки обычно мы и говорим, что, несмотря на наличие и оригинальных мыслителей, и мыслителей там, читаемых, повлиявших на философию 20 века, и Соловьева, и Бердяева, может быть, в первую очередь, хорошо известного за границей, вот, Булгакова, Флоренского, но здесь все это вот к этим стандартам западноевропейской философии, к ожиданиям, выстраиванию систем по образцу, оно все не подошло, да, это не сложилось. Вот. А уж тем более, говоря о писателях, ну как можно говорить здесь о какой-то философской системе? А поэтому здесь есть некое, ну это вот, понимаете, мы же вообще, философия слово такое многозначное, и поэтому, может быть, я потому я и усомнился в использовании слова «натяжка». Это не то, чтобы натяжка, это, конечно, философия, но вот другая. Да? То есть, когда мы говорим о философии Достоевского, мы говорим об этом не так, как мы говорим о философии Соловьева или тем более Канта. Вот. Потому что это, конечно, ну, конечно, просто не так. Да, и, конечно, их невозможно оценивать по этим меркам, потому что по этим меркам, конечно, никакой философии у Достоевского не существует.
Но я с упорством достойным, может быть, лучшего применения, все-таки еще раз задам вопрос по той формуле «казнить нельзя помиловать», вот в какой связи. Мы как-то уже к этой теме тоже обращались в наших беседах в связи с Достоевским о том, что есть публицистика Достоевского, «Дневник писателя», который вы упомянули, в которой Достоевский напрямую обращается к обсуждению текущих современных ему политических вопросов, социальных, и это дает основание, как правило, относить Достоевского к почвенничеству, к какой-то такой мысли, скорее консервативной. В частности, вот меня так даже несколько удивило, когда я читал, как он приветствовал русско-турецкую войну 70-х годов 19 века, говорил о ней как о такой необходимой для народного сознания, для народного единства и духа, встряски, подвиги и так далее. И, конечно, для современного человека то, что великий писатель, гуманист, религиозный мыслитель так вот откровенно в каком-то смысле приветствует военные действия, может показаться странным, хотя понятно, что нужно учитывать контекст и время, и войны были другие, и смыслы были другие, культура была в чем-то другая. Но вот в этом смысле Достоевский публицист, Достоевский такой резонер своего времени, почвенник и консерватор, и Достоевский автор художественных произведений, которых, быть может, выразил даже больше, чем сам думал. Религиозный писатель, христианин. Вот разделить нельзя, соединить.
Ну, как вот Достоевского в целом, его разделить, конечно, нельзя. А для восприятия, конечно, разделить просто по одной простой причине, что большинство читателей Достоевского об этой его жизни просто мало что знают. И если это встречается в самих текстах художественных, они могут этого не видеть. Поэтому здесь вот зависит от смотрящего. Выкрутился.
Да, нет, прекрасный ответ. Я понял, понял ваш ответ. Вы упомянули про то, что читали, наверное, еще в школе Достоевского впервые, и понятно, что сегодняшние школьники также знакомятся с Достоевским очень часто именно в рамках школьной программы по литературе. И извечный вопрос о том, насколько вообще подросток в 14 лет может понять преступление и наказание, например, насколько, ну, как бы имеет смысл читать Достоевского в рамках школьной программы. С одной стороны, а куда денешься от величайшего классика, как без него построить программу? С другой стороны, как его понять? С третьей стороны, не отбивает ли школьная программа охоту вообще обращаться к такого рода книгам и так далее? Вот что вы обо всем этом комплексе проблем думаете?
Ну, давайте начнем с конца. Если мы все время будем относиться к школе и школьной программе как к тому, что отбивает охоту этим заниматься, то у нас никогда не будет школы, которая нас будет хоть как-то устраивать. Поэтому я этот аргумент сразу отвергаю, понимая, что за ним стоит, но не принимая вот такой подход. Вот, потому что он нас загоняет в какой-то тупик. Либо по замкнутому кругу нас водит, либо заставляет вот сначала 100% каких-то гениальных учителей по всем предметам обеспечить, а потом, в принципе, открывать школы. Думаю, что это все контрпродуктивно и оторвано от жизни и реальности. Изучать, конечно, нужно как минимум по двум причинам. Во-первых, образование – это то, что позволяет собирать вместе народ, нацию. И вот такие смысловые скрепы, они чрезвычайно важны. Это язык, на котором мы должны говорить. И причем в наше время это как-то сверхактуально. Я вот на днях проводил занятия с первокурсниками и выяснил, что в очередной раз убедился, что фоновые знания наши, они, в общем, мало пересекаются. Вот даже на уровне... Ну, просто понимаете, вот я не хочу делать каких-то далеко идущих выводов об интеллектуальной состоятельности ребят и прочее, но просто вот на уровне фразеологизмов. Да? Вот я сейчас попытаюсь вспомнить, там, «Париж стоит обедни». А причем, как я это узнал? Я говорил им, что один из приемов оригинального заголовка, интересного, это переиначивание пословицы, какой-то поговорки, высказывания известного. И когда и я раз за разом вижу, что ребята этого не обнаруживают в изданиях. Мы смотрим там газету «Коммерсант», где, по-моему, «Коммерсант» это был, где вот, сейчас не помню как, но было переделано знаменитое высказывание там, «Париж стоит обедни». Вот. Они не просто не могут объяснить, откуда это, они его никогда не слышали. У меня сидят победители Всероссийских олимпиад по литературе, которые не слышат, не реагируют на выражение «королева восхищения». Которые, и вообще вот ребята, да, подготовленные заголовок «Вена перестает быть томной», отмечают как крайне неудачно. Я спрашиваю, почему? Они говорят, ничего не понятно. Я говорю, ну как же, это же ведь известное, так сказать, выражение «вечер перестает быть томным». Они говорят, мы его никогда не слышали. Понимаете? И вот в этой ситуации, это же я не придумываю это. Вот, причем я это привожу не для того, чтобы говорить, ой, как ужасно, они неграмотные. Да нет, они, в общем... Там, вполне себе интересные, хорошие, живые ребята. Но это какой-то распад общего культурного смыслового пространства происходит. И мы должны... что же нам делать-то? Переходить на язык Моргенштерна? Ну, они вроде бы тоже так над ним смеются и не воспринимают его. И вот, конечно, здесь русская классика, как это, может быть, не прозвучит, я не знаю, может быть, дежурно, но это, тем не менее, есть та основа, которая нас... делает представителями одного народа, понимаете, одной культуры. И поэтому это вот уже причина, только поэтому нужно, да, чтобы люди знали эти имена, чтобы они знали эти названия, чтобы они попытались эту книгу прочесть, да, чтобы у нас какая-то система образов была общая. Понимаете, потому что мы не можем сделать так, чтобы поколение наших детей и внуков выросло на всех тех же советских фильмах, и не нужно этого делать, да, которые мы с удовольствием смотрели и на языке которых мы разговаривали. Это невозможно повторить. И из-за того, что фильмы другие, из-за того, что роль кинематографа иная. Но литература – это все-таки другая степень глубины. Это то, что вводит нас в некое единое культурное пространство, важное для нас, которое сохраняет смыслы, проявлявшиеся в том числе и в советских фильмах, и в нынешних фильмах, которые будут проявляться. Поэтому это очень-очень важно. Вот, а вторая причина, потому что она заключается уже непосредственно в содержании. Конечно, в 14 лет, понимаете, спор о том, можно ли в 14 лет понять преступление и наказание, он достаточно бессмысленный, потому что в 14 лет очень разные ребята. Раз, а во-вторых, преступление и наказание, по моему глубокому убеждению, не относится, и Достоевский не относится к тем авторам, которых... достаточно прочитать один раз, но начать с ними знакомиться в 14, 15, 13, 16 лет очень даже можно и нужно. Вот. Ну и, наконец, последняя причина, она смыкающаяся с первой. Давайте скажем правду. Большинство людей, если они не прочтут Достоевского в школе, они его не прочтут вообще. Потому что люди читают главным образом, более-менее... системные составляют свои представления о литературе в школе, потом в институте. На этом все заканчивается. Дальше все-таки немножко другие круги чтения у подавляющего большинства читателей.
Ну вот, чтобы не заканчивать наш разговор на такой неоптимистической ноте, скажем, что вот дальше, когда круг чтения школы, института пройден, то можно всегда послушать программу на радио «Вера» и возродить в себе интерес к чтению, допустим, Достоевского, о котором мы сегодня половину программы разговаривали. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО был сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».